сегодня хотел вместе с вами поразмышлять, и хотелось бы, чтобы, как брат недавно один сказал, не меня видели, а слышали голос Божий, потому что мы будем опираться в своих размышлениях на Писание. Я ее говорил в одну из суббот несколько лет назад. Ну, по субботам не все могут приходить, может, 30-40 человек приходили. И этот вопрос, он о порядке проведения собрания и принятия решений. Казалось бы, нужно было бы его на членском собрании. Но мы видим, что Новый Завет или Библия, здесь вот так нету места такого, раз вот так взяли. Вот это только членам церкви, а вот это не членам церкви. Мы видим, что Библия открыта для всех людей. И мы будем касаться общих вопросов. И хорошо, когда люди посещают церковь, они знают, даже если не члены церкви, они знают, как принимаются решения, каким образом они доводятся до исполнения, каким образом происходит какой-то контроль и подотчетность и так далее. Итак, порядок при проведении собраний и принятия решений. Прежде чем мы будем об этом говорить, я хотел привести несколько неуправляемых собраний. В Библии тоже есть такие собрания, мы увидим, каким образом они возникают, кто как там себя проявляет, почему, какие цели люди преследуют и так далее. Первый текст – это Деяния, 19 глава, с 23 по 40 стих. «В то время произошел немалый мятеж против пути Господня». Как правило, неуправляемые собрания, даже в церквах, это всегда противление воле Божьей. «Ибо некто серебряник именем Дмитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художников немалую прибыль. Как правило, неуправляемые собрания, эти люди, которые стоят за этим, они чувствуют, что они чего-то лишаются. Они лишаются материальной прибыли, они лишаются каких-то моментов. Когда я лет 15 назад был в Иерусалиме, и была экскурсия такая по Виа Делароса, вы знаете, что самое примечательное на этой улице и что и кто заполняет эти улицы? Знаете что? Сплошные магазины религиозных принадлежностей. И если сегодня кто-то там придет и скажет, вы что здесь устроили вертеп разбойников и дом торговли, как вы думаете, эти люди скажут, да-да-да, вы правы, мы убираем отсюда все магазины, и больше на этом святом месте торговли не будет. Как вы думаете, такая будет реакция? Это будет бунт. Потому что у людей забирают кусок хлеба. Собрав их и других подобных ремесленников, дальше написано, обычно люди, которые противостоят, они не действуют в одиночку. Они начинают собирать команду. Они видят таких же людей, у которых такие же цели, такие же приоритеты, такие же ценности жизни. И говорят, свой свояка, да, видит издалека. И люди понимают, кто чем дышит. И думают, вот я этому скажу, и они будут со мной заодно, когда мы вместе мы что-то можем делать. И он здесь говорит, от этого зависит, он говорит, не мое благосостояние, он говорит, наше благосостояние. Он цепляет их за живое. Он не говорит, от этого зависит наше спасение. Между тем, вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти в Сиасе этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей. Этот человек ставит апостола Павла и его убеждения как совращение народа. Хотя мы знаем, что это была истина Божьего Слова. Это то, что повелел ему говорить Иисус Христос. И он говорит, что это ремесло наше придет в презрение. Люди начнут правильно понимать, что говорят эти люди, какие у них ценности, на каком основании они имеют авторитет или какое-то благосостояние. Он говорит, если убеждениям Павла поверят, то поменяется наша жизнь. Нам нужно пойти будет работать. Мы теперь эти статуэтки не сможем продавать, у нас их никто не купит, потому что они не суть Боги, как говорит Писание. Как правило, в неуправляемых собраниях активными бывают неуправляемые люди. В 28 стихе здесь написано, выслушав это, они исполнились ярости. Обратите внимание, они исполнились не Духа Святого, они исполнились ярости и стали кричать. Как правило, неуправляемых людей сопровождает крик. Велика Артемида Ефесская. человек становится неуправляем. В чем было величие этого идола для этих людей? Знаете в чем? В том, что это им приносило огромную прибыль. Почему и Писание называет вот идолослужением вот любовь к богатству и так далее, любовь к накопительству? Как правило, когда происходят такие вещи, появляются неуправляемые собрания, неуправляемые люди. Среди этих людей бывают и любопытные люди. Здесь написано, что и весь город наполнился смятением. Схватив македонян Гая и Аристарха, спутников Павлова, они единодушно, мы будем говорить о единодушии, но люди, возле бывая тоже единодушны, устремились на зрелище. Слово «зрелище» – одно его значение как театр, другое значение как позорище. И люди очень любопытные, чтобы пойти что-то посмотреть, даже если это выглядит некрасиво. И где руководит толпа, там опасность. 30 стих. «Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его». Может, вы помните, как-то Николай Александрович Гаврилов, кстати, он передает привет церкви, он рассказал такой пример, в одном театре был пожар. Но все началось не с пожара. Спектакль назывался «Пожар». Открывается занавес, выбегает человек и говорит: «Пожар!» Ну, все сидят, ну, надо же, как так натурально играет. Мы даже уже почти верим ему. Он второй раз выбегает, говорит: «Пожар!» Люди зааплодировали, да, ну, так вот сейчас думает. Ну, он подумает: «Мы горим, бегите, на самом деле пожар!» И тут началась паника, очень много людей погибло. И когда паника всегда, это проблема, и люди не всегда знают, о чем говорится. И где руководит толпа, там опасность. И написано, что друзья Павла, они просили его не показываться на зрелище. Они понимали, что там не будет никакого, какого-то разбирательства. Нормально выслушать одну сторону, вторую сторону. Там будет хаос царить. И мы видим пример беспорядочного собрания или картину беспорядочного собрания, 32 стих. «Между тем одни кричали одно», то есть крик продолжается, но теперь одни кричат одно, другие кричат другое, собрание было беспорядочно. То есть это признак, если на собрании, где собраны даже дети Божьи или собраны люди мира сего, одни кричат одно, другие другое, это беспорядочное собрание. И большая часть собравшихся, обратите внимание, интересно, не знали, зачем собрались. Очень часто такое бывает, что люди принимают решение не на основании своего собственного мнения. Они смотрят, кто громче кричит. Вот, и они так принимают решение. Здесь написано, что по предложению иудеев из народа был вызван Александр. Он, дав знак рукой, хотел говорить, но когда узнали, что он иудей, они, конечно, позволили ему говорить. Вы знаете, антисемитизм, он родился очень давно. Очень давно. И здесь написано, закричали все в один голос, и около 2 часов кричали. Опять крик. Неуправляемое собрание. Велика Артемида Ефеска. Чтобы собрание стало управляемым, в этом собрании должен быть блюститель. Должен был человек, который наделен полномочиями приводить все в порядок. И мы видим, что этот человек, обладающий светской властью, 35 стих, блюститель же порядка, утишив народ, говорит: «Ну, тише, тише, успокойтесь, друзья, успокойтесь». Сказал: «Мужи Ефесские, какой человек не знает?» и так далее. Он привел им несколько доводов. Вы знаете, когда говорится о блюстителе, говорится не только о светской власти. В Деяниях 20 глава, 28-30 стих написано, что служители, они тоже блюстители. 28 стих 20 главы. «И Дух Святой, написано, поставил вас, чтобы пасти церковь Господа и Бога». Это блюститель. Вы знаете, блюстителем является также и наш Господь. 1 Петра 2:25. «Ибо вы были как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились на них к пастырю и блюстителю душ ваших». Это тот, который наблюдает за нами, чтобы мы порядочно себя вели. Как правило, беспорядочные собрания сопровождают бесконтрольное поведение. И этот человек говорит: «Если же в этом нет спора, то надо вам быть спокойными, не поступать опрометчиво. А вы привели этих мужей, которые ни храма Артемиды не обокрали, ни богини вашей не хулили». Он говорит: «Вам надо успокоиться. Вы сейчас ведете себя бесконтрольно. Вы руководитесь не разумом, вы руководствуетесь эмоциями. И даже светские люди понимают, что вопросы нужно решать по закону. Когда на Украине был вот этот бунт на Майдане, это слово стало нарицательным, мне рассказывали, что в Алмате тоже люди какие-то пытались что-то там поднять. Вышло человек 50 на центральную площадь, но подъехал прокурор города и говорит: уважаемые люди, разойдитесь. Зачинщики будут наказаны. Мы вас предупреждаем. Пожалуйста, разойдитесь. И знаете, люди разошлись. Бог дал мудрости этому человеку и дал мудрости этим людям, пока еще не стал руководствоваться толпа, пока вот этот адреналин, знаете, не стал действовать. Они поняли, что здесь как написано, мы можем быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которой мы могли бы оправдать такое сборище. То есть это уже стало не собрание, это было сборище. И сказав это, он распустил собрание, говорит: все, вы можете расходиться. Еще одна ситуация, хотя ее сделал апостол Павел, но я хочу здесь не высветить апостола Павла в негативном свете, но выставить тот принцип, который иногда используют неуправляемые бесчинные люди, чтобы срывать собрание, чтобы проталкивать какие-то свои вопросы. Деяния, 23 глава, с 1 по 11 стих. Вы помните, когда Павел, он стоял перед Синедрионом, и он отвечал бы как за свою веру, первосвященник ударил его и так далее. И в 6 стихе написано, 23 главы: «Узнав же, что Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил Синедрионе: мужи, братья, я фарисей, сын фарисея, за чаяние воскресения мертвых меня судят». Как вы думаете, за кого теперь стали фарисеи? А за кого саддукеи? Саддукеи будут поддерживать Павла? Скорее всего, нет. Потому что они услышали свое имя, они услышали свое вероучение, они услышали свою позицию, и они говорят, когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями. То есть он, можно сказать, натравил одну сторону на другую. Он знал, что эта часть этого общества и эта часть, они не согласны в каком-то мнении. И он встал на одну сторону и натравил одну на другую. Он воспользовался ситуацией. Опять сделался большой крик. Как правило, крик – это признак неуправляемых собраний. Это момент, когда люди не контролируют себя. И встав, книжники фарисейской стороны спорили, говоря: ничего худого мы не находим в Павле. Мы знаем, как фарисеи относились к учению Иисуса Христа. Но тут, когда Павел встает на их сторону, они сразу тоже занимают позицию. И здесь написано, когда раздор увеличился, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти, взять его из среды и отвезти в крепость. Опять нашелся человек, который все это остановил. Вы знаете, когда речь идет о крике, о гневе и ярости, я не знаю, как вы себя чувствуете. Я тоже, бывает, повышаю голос. Я, бывает, тоже не могу сдержаться в какой-то ситуации, да? Я чувствую, как после этого у меня такая тяжесть на сердце. Я понимаю, что я что-то сделал не так. Я понимаю, что какой-то контроль вот Духа Святого был вытеснен из моего сердца. И Ефесянам 4 глава, 30 стих написано, с 30 стиха: «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас». То есть, если посмотреть в контексте, понятно, что этот текст говорит, что когда человек совершает вот такие действия, он оскорбляет Святого Духа, не только живущего в нем, но и в окружающих его людях. Теперь мы перейдем к собраниям, которые проводились в Первой Церкви. Посмотрим, как они проходили, как принимались решения, кто там был наделен полномочиями, как вела себя церковь, как вели себя служители. Первое членское собрание, можно сказать, что оно было даже до образования церкви, потому что мы считаем образованием церкви вторую главу книги Деяний, когда сошел Дух Святой, когда люди покаялись, крестились. Но это как бы такое собрание, когда были собраны только все верующие. Вы помните, собрались, когда Христос сказал: не отлучайтесь Иерусалима, прибудьте все вместе. И они зашли в горницу, то есть в комнату, и пребывали там. И здесь написано: все они единодушно пребывали в молитве и молении. Если те люди единодушно объединялись во зле, то эти люди единодушно, они соединялись в молитве. 100% присутствие церкви на молитвенном собрании. 100% присутствие. Все они единодушны. Мы видим, что здесь были и мужчины, и женщины. Здесь была и мать Иисуса Христа, и братья Его. Обратите внимание, как ведут себя мать Иисуса Христа и Его братья. Они сказали: вы что, не знаете, кто мы такие? Вы должны нас где-то впереди посадить. Вы должны каждый раз на собрании... Вот, друзья, вот вы знаете, это мать Иисуса Христа, а это Его родные братья. Нет. Они наравне с другими пребывают в молитве, как рядовые члены церкви, не требуют какого-то себе почести, не обращают на себя особого внимания. Мы видим, что в этом собрании тоже был ведущий собрание. В те дни Петр, 15 стих, став посреди учеников, сказал: было собрание человек около 120. Иногда люди говорят: а зачем вы считаете тех, кто на собрании? Приводят в пример, как Давид пересчитал войско, и Бог его наказал, и так далее. Но Давид-то посчитал для того, чтобы, опираясь на это число, чувствовать себя уверенным. Здесь это был порядок, посчитали. Ну да, человек 120 присутствует, нормально, и записали. Если бы они не записали, мы бы сейчас не знали, сколько человек было на этом собрании. И мы видим, что апостол Петр, он, обращаясь к ученикам, он строит свои мысли на Писании. Прежде чем это сказать, очень важно, чтобы вот в собраниях детей Божьих руководствовали Словом Божьим. Ну, вы знаете такую историю, когда стоят три человека, высказывают какое-то мнение, потом задают вопрос третьему, говорят: кто прав? Он говорит: ты прав. А я: и ты прав. Ну, а ты? И ты тоже прав. И я прав. Вы все правы. Но вы понимаете, что так не бывает. Но когда есть основание Слова Божьего, когда ясно прописанные тексты, которые подводят к решениям, когда на этом основании, о каком споре может быть идти речь, мы еще к этому вернемся. И апостол Петр говорит: надлежал исполниться тому, что в Писании предсказал Дух Святой устами Давида. Речь его основана на основании Писания. Или толкование вот этих текстов Писания и использование их в настоящий момент, когда церковь стоит перед принятием некоторых решений. Он в 20 стихе говорит: в книге же псалмов написано. И потом решение. Он говорит: и так надобно, чтобы один из тех, они выбирают еще одного апостола вместо Иуды. Следующее собрание, тоже оно было, вероятно, членским собранием, Деяния 2 глава, с 1 по 5 стих, оно тоже было молитвенным собранием, оно тоже было со 100% присутствием. Здесь написано: все они были единодушно вместе. Не было тех, кто пошел на работу, не было тех, кто пошел в парк гулять, не было тех, все были вместе. Они в другое время жили, они были меньше заняты, чем люди сегодняшнего времени. Это характеристика первой церкви, 100% присутствия. Мы должны отметить, что бывают разные собрания. Мы увидели, что есть беспорядочные собрания. Но и собрания церкви бывают разные. Бывают общие богослужения, как сейчас. Бывают информационные собрания, что у нас будет после этого собрания, будет некоторая информация для членов церкви. Бывают собрания в плане ученичества, что у нас было некоторое время по субботам. Бывают молитвенные собрания по пятницам или в другие дни. Бывают собрания по избранию служителей. Бывают собрания, где решаются хозяйственные вопросы. Это тоже членские собрания, но там решаются хозяйственные вопросы. И одним из таких собраний, вернее, когда избрали людей для решения хозяйственных вопросов и руководствовались мнением членского собрания, это очень важно. Потому что есть объективное мнение, есть субъективное, мы об этом будем говорить. Когда учитывается объективное мнение, а когда оно не учитывается. И вот в выборе диаконов первой церкви учитывалось объективное мнение. То есть служители сказали свое мнение, церковь сказала свое мнение, и на основании этих мнений были избраны эти люди. Здесь есть такой пример, что это Деяния 6 глава, когда происходит это избрание, возникла проблема между эллинистами и евреями. Эллинисты – это люди, тоже евреи, но которые говорили на греческом языке и уже были, ну, культурно воспитаны в греческой традиции. Евреи, они были воспитаны в еврейской культуре, но они говорили на арамейском языке. И вот одни вдовы были пренебрегаемы, то есть сварили там сестры суп, кусок мяса вывалили, евреям положили, а еленам не положили. Это люди стали видеть. И они говорят, нам нужно избрать людей, чтобы у котла стоял исполненный духа человек, чтобы тот человек, который ходил на базар, был посвященный Богу человек. И они говорят, вы знаете таких людей? И церковь сказала, да, мы знаем. Это вот тот, их назвали 7 человек. И когда апостолы предложили это предложение, написано, угодно было это предложение всему собранию, и они избрали. Избрание происходит всей церковью. Вы знаете, когда мы говорим о хозяйственных нуждах, я думаю, что сейчас вот в церкви присутствуют люди, которые у нас сегодня тоже будет материальный сбор для дачного массива. Я знаю, что многие люди, даже которые не являются членами церкви, даже они не покаялись, но они считают должным поучаствовать в сборе. И вполне возможно, что у кого-то из них возникает вопрос, а кто контролирует эти средства? А как они расходуются? Вообще там учет есть? В 4 книге Царств, 12 глава, 15 стих написано, «И не требовали отчета от тех людей, которым поручали серебро для раздачи производителям работ, ибо они действовали честно». Почему у этих людей не требовали отчета? Здесь написано. Во-первых, потому что это был не один человек, это было несколько человек. Если вы прочитаете эту историю, эти люди были, они избраны. Они были уполномочены. Ну, представьте себе, у нас в церкви есть счетная комиссия. Те братья, которые собирают средства, и те, которые считают, им помогает потом бухгалтер, учитывает. Есть ревизионная комиссия. И вот представьте ситуацию такую, вот собрали средства, там 4 человека пошли, посчитали, выходят, братья, подходят еще 5 человек, говорят, братья, подождите, мы хотим пересчитать. Не, ну как, ну нас же уполномочили. Вот. Потом ревизионная комиссия собралась, проверила деятельность церкви, заполнение бумаг, расходы и так далее. Объявляет церкви, вот братья, сестры, вот так, мы проверили, все нормально, все учитано. Вдруг встают какие-то люди и говорят, интересно, а что это вы себе возомнили? А мы тоже хотим проверить. Слушайте, ну зачем вы тогда избирали счетную комиссию и ревизионную комиссию? Давайте мы устроим такое собрание, когда мы все документы церкви раздадим вот здесь по залу, и каждый будет сидеть и проверять, правильно ли это будет. Здесь написано, что у этих людей не требовали отчет. Почему? Потому что сами же люди выбрали этих людей и сказали, мы вам доверяем. Но Павел, он понимал, что люди есть разные, есть немощные люди. И когда звучат какие-то большие суммы, ну как это так, никто туда свою руку не опустил? Ну такого не может быть. И он говорит, нет, в Новом Завете другие верующие. В Ветхом Завете люди не проверяли, они доверяли. А в Новом Завете мы должны учитывать эти моменты. Во 2 Коринфянам 8 глава, с 18 по 24 стих. Когда в церкви происходит сбор, для того, чтобы этот сбор отнести в другую церковь, Павел не говорит, ну вот, сестренка, давай, мы тебе денежки дадим, и езжай в Израиль, отвези эти деньги. Сразу такой, чуть-чуть, а кто это вообще? Она, ну я-то знаю, что она-то внучка чья, поэтому я доверяю, я знаю родственников ее, я знаю это родство, ну это я знаю. Но Павел говорит, мы изберем людей, которых знают все, которые не раз проверены. Вот смотрите, с 18 по 24 стих. «С ним послали мы также брата во всех церквах, похваляемого за благовествование». Это был известный евангелист. Вот в этой команде, которая взяла эти деньги и понесла в церковь в Иерусалиме, был известный евангелист. И притом избранного от церквей. Это было региональное совещание, где сказали, вот этот человек совершит это служение. Сопутствует нам для всего благотворения, которому мы служим. И он говорит, мы остерегаемся, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию. То есть он говорит, не надо подавать повода ищущим повода. Поэтому один человек не пойдет. Чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию, 20 стих, при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению. Ибо мы стараемся одуровать не только пред Господом. Ну, человек спрашивает, ну слушай, я ж пред Богом хожу, ну что вы мне не доверяете? Нет, Павел говорит, так не пойдет. Все равно людям нужно дать информацию, не нужно давать повод немощным людям вот думать, что вы там что-то имеете без учета. Он говорит, нужно еще одного человека. Мы послали с ними и брата нашего, которого усердие много раз испытали во многом. Много раз этому человеку было доверено в различных аспектах служения. Вот еще один, то есть один известный евангелист, другой человек известный, ему очень много раз доверяли. И он говорит, еще один человек, там Тит, это служитель церкви, это мой товарищ. И вообще это посланники церквей, слава Христова, это лучшие люди. Это доверенные люди. Он говорит, вот им дайте и не сомневайтесь. Чаще всего люди, которые не хотят участвовать в пожертвовании из-за того, что они говорят, этим людям нельзя доверять, в корне этих людей лежит просто нежелание жертвовать. Просто нежелание жертвовать. Мне рассказали вчера одну историю. Одному жениху, тесть получается, да, то есть отец невесты, он подарил чек в $5000. Это было в 18-19 лет, это огромная сумма, это может полмиллиона долларов на сегодня. И он подарил его через свою дочь, через невесту. Невеста, когда дала этот чек жениху, ну, конечно, у него там столько эмоций было и все. И потом отец спрашивает. Ну, когда он чек получил, он как себя вел? Он так обрадовался и все. А он не плакал. Он говорит, ну, минуты три, может, поплакал. А я, говорит, целый день плакал, когда выписывал этот чек. Вот. Написано, доброохотно дающего любит Бог. Я уже приводил этот пример, да? Потерял. Да? Пропали деньги. Не нужно жертвовать, если в сердце вот такое сожаление. Пропали деньги, на что там? Кто-то там себе взял. Церковь должна избирать тех людей, которым она доверяет и не перепроверяет. И здесь Павел говорит и так в Деяниях, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных святого, изведанных, то есть проверенных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. Каждый должен заниматься своим делом. И мы читаем, кого избрали. Интересно, что среди этих диаконов, которые занимались хозяйственным служением, не все были проповедники. Мы знаем Стефан, и то он там не вышел говорить проповедь, ему просто вопрос задали, он стал отвечать, это переросло в проповедь, и вы помните, за эту проповедь его побили камнями. Вы помните Филипп, он был благовестник, помните, который евнуху благовествовал. Про остальных 5 не написано. И если в церкви есть люди, исполненные Духа Святого и мудрости, не обязательно они должны быть проповедниками, они могут быть диаконами церкви. И мы видим, когда это все правильно было организовано, 7 стих, и Слово Божье росло, число учеников весьма умножилось в Иерусалиме. Хозяйственными вопросами решают одни люди, служением, молитвой, проповедью, другие люди, и сразу результат. Следующее – это членское собрание, которое не решает само вопрос. Это тоже интересный момент, когда мы можем голосовать за те вопросы, которые ясно прописаны Писанием. Писание говорит, что за эти вопросы не нужно голосовать. Они просто решаются и принимаются в жизнь. Деяния, 15 глава. То есть, когда вопросы касаются вероучения, когда вопросы касаются решения тех вопросов, которые ясно прописаны Писанием, даже в вопросе греха, эти вопросы не учитывают мнение всех. И мы это увидим в тексте. Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Ну, сразу видим, что здесь идет оправдание законом. Но они это хотят внести. Когда же произошло разногласие, здесь идет речь не о разномыслии, потому что мы знаем, что недавно брат один рассказывал, встретился с человеком из другой религии, он говорит, ну как можно верить вашему Писанию, у вас 4 Евангелия, да? Мы понимаем, что у нас одно Евангелие. но оно описано с четырех сторон. Его описывают четыре человека. И не объективно представляет этот момент. И если есть где-то спорные моменты, это не потому, что они спорные, а потому, что мы чего-то не знаем. Или мы чего-то не понимаем. Или нам что-то еще не открыто. В Писании нет ошибок. Когда произошло разногласие, немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то есть они увидели, возник спорный вопрос, церковь принимает решение, то есть не кто-то, не как-то, а церковь говорит, вот Павел и Варнава, вы поедете в Иерусалим. Посему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. То есть они, если на наш вопрос, то мы говорим, нам надо исследовать Новый Завет, нам надо Библию, или если какие-то еще вопросы, допустим, мы едем в Сарань, где центр нашего союза, собираются все пресвитера, и там решаем эти вопросы. Итак, быв провожены церковью, они проходили Финикию, Самарию. Я вообще читаю здесь об этих братьях, думаю, такая проблема в церкви, да, богословские споры. Но они едут и рассказывают, как Бог через них действует, и написано, что радость великую производят во всех церквах. По прибытию же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними, как ответ вере язычникам. И вот членское собрание. Происходит собрание первой церкви, и пятый стих. На этом собрании что происходит? «Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси уверовавшие и говорили». Здесь не написано, что они подняли руку. Можно мы скажем? Они стали говорить без разрешения, и они стали говорить свое мировоззрение. Обратите внимание, фарисейская ересь. Все, что не соответствует Писанию, мировоззрение, это ересь. А написано с еретиком после первого-второго вразумления, что делать? Обнимайся, да? Отвращайся. Я сожалею, но вот думаю, в нашей церкви этот вопрос не совсем правильно понят. И не всегда он исполняется. Явно еретическое направление несет человек, с ним общаются, чай пьют. Вы здесь написано, эти люди восстали. Иногда в церковь тоже приходят люди, и они говорят, что мы верующие, но имеют свое политическое мировоззрение, религиозное мировоззрение, культурное мировоззрение. Некоторые люди думают, что членское собрание подобно товарищескому суду. Я помню, когда я работал водителем, и у нас в парке было собрание в конце года, и как обычно на каждом собрании говорили о успехах, ну, и нужно обязательно было указать какой-то недостаток. И, вероятно, вот уже люди, которые ведут, они просто переписывали эти протоколы. И я как сейчас помню, что назвали имя одного человека, который вот постоянно его утром, когда проверял врач перед выездом, у него было остаточное явление алкоголя. И этот ведущий собрания читает опять. С остаточным явлением алкоголя вот задержан такой-то водитель, фамилию. Этот водитель встает, говорит, ну что опять я, говорит, это ж в том году было, да? Ну, все, конечно, засмеялись, но поняли, что это просто была форма. Но мы видим в такой ситуации, служители берут ситуацию под контроль, они не вступают в полемику. Помните, написано «не вступать в словопрение». И почему дальше в 6 стихе написано «апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела»? Второзаконие, 17 глава, 8 и 9 стих. Здесь написано. «Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения в воротах твоих, то выйди к народу и там скажи, и то, что скажет, и того послушай, и если будет большинство, то прими решение». Так написано? Нет. Читаем дальше. «То встань и пойди на место, которое изберет Господь Бог твой, и приди к священникам, левитам и судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить, и поступи по слову, какое скажут тебе, на том месте, которое изберет Господь, и постарайся исполнить все, чему они научат тебя, по закону, которому научат они тебя, и по определению, какое они скажут тебе, поступи, и не уклоняйся ни направо, ни налево от того, что они скажут тебе». А кто поступит так дерзко, что не послушает священника, стоящего там на служении пред Господом, Богом твоим, или судьи, тот должен умереть. Итак, истреби зло от Израиля, и весь народ услышит и убоится, и не будут впредь поступать дерзко. Здесь принцип, можно сказать, детского сада. Воспитатель выходит и говорит: если вы будете так поступать, как этот мальчик, вы также получите ремня. И другой сын семьи думает: я так не буду делать. Раз это повлечет наказание. Когда эти вещи не наказываются, число таких людей становится больше. В Ветхом Завете знали, как эти вопросы решить. Поэтому здесь этот вопрос останавливается. Собираются вот эти священники, судьи, левиты и рассматривают этот вопрос. Петр и Яков строят свои рассуждения на Писании. Он говорит, потому что он имел опыт уже в этом вопросе, церковь формировалась. Помните, история с Корнилием, когда Дух Святой сошел на язычника. И он говорит: посмотрите, вот этот человек запечатлен Духом не потому, что он закон соблюдает, а потому, что он уверовал во Христа. Потом он как бы обращается к зачинщикам вопроса и говорит: что же вы ныне искушаете Бога? И здесь написано, помните, беспорядочное собрание что характеризует? Крик. А порядочное собрание характеризует тишина. Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывающих о великих, какие знамения и чудеса сотворил Бог через язычников. Старший пресвитер их не перебивал. Они рассказали. И здесь написано 13. После того, как они умолкли, то есть Павел Варнава говорит: все, вы все рассказали, братья, все, спасибо, садитесь, теперь я скажу. Дали возможность рассказать, не перебивали. Начал речь Иаков, это старший пресвитер на то время был. И посмотрите, как служители поддерживают друг друга. Он не говорит: вот все, что сейчас сказал Юрий Геннадьевич, это неправильно, я сейчас буду говорить правильно. Он говорит: вот все, что сказал Петр, это правильно, потому что это согласуется с Писанием. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить и сим согласны слова пророков, как написано. Он также говорит, как Христос, когда он стоял в противовес с дьяволом, если можно так сказать, написано, написано, написано. И тогда никто не может спорить, никто не может положить другого основания. И он говорит: теперь я предлагаю решение. Посему я полагаю. Что это слово означает? В переводе говорится: делать вывод, приводить заключение. Вот Павел Варнава сказал, Петр сказал, я подвожу результат. И он говорит: не затрудняйте, обращая. Ну, вы помните этот момент, это решение, не есть удавленины, крови и так далее. И здесь один интересный момент, 21 стих. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Что означает этот стих? Почему он здесь написан? Потому что в этом письме или в этом решении не нужно переписывать весь Ветхий Завет, который описывает вопросы морали, нравственности, целомудрия, судебных каких-то вопросов, разбирательств. Там все, вот один текст я вам сейчас прочитал. Ревнует муж, посмотри Ветхий Завет, как поступить. Украл кто-то что-то, посмотри Ветхий Завет, как поступить. Бесчинствует кто-то, посмотри Ветхий Завет, как поступить. Не нужно что-то еще придумывать. Все есть в Писании. Теперь второй этап. Общее членское собрание. Рассмотрели вопрос богословия. Вот в этом вопросе будет вот так и вот так. Потому что с этим согласны Писания пророков, с этим согласны псалмы. И мы видим, что эти люди запечатлены Духом Святым. Тогда апостолы и пресвитеры, 22 стих, со всею церковью рассудили. Это слово в русском языке не совсем отображает тот момент, который здесь заложен в греческом. Слово рассудили — это так, ну, Вячеслав Викторович, как вы думаете, вот правильно апостол решил? Брат Олег, ты правильно думаешь? Ну, каждый стал, свое мнение сказал, теперь мы еще это мнение учли. Здесь не об этом идет речь. Слово рассудили говорит в этом, в словаре, о субъективном мнении. Что такое объективное мнение? Когда учитываются все стороны. Когда субъективное мнение – это позиция вот так и все. Апостолы и пресвитеры собрались. Это если на наш момент, на наше время перевести, допустим, ну, кто будет спорить с Новым Заветом? Давайте проголосуем, что послание Коринфянам, 11 глава, где написано о косынках, это неправильно. Проголосовали, все, отменили, вырви страницу еле. Вот о чем здесь идет речь. И об этих вопросах не может быть рассуждений и голосований. И решения, которые приняты в вопросах вероучения, тех моментов, которые ясно прописаны Писанием, они не подлежат рассуждению. Мы же не будем спорить с Писанием. И здесь они избирают из среды себя мужей, послать их в Антиохию, опять же, с Павлом и Варнавой, те, которые были посланы. Они принесли этот вопрос, и они назад его несут. И они пишут письмо. И они говорят, это решение было принято единогласно. Знаете, когда на церковь выносится единогласно принятое решение советом церкви, это всегда благословение. Я попадал в такую ситуацию, когда мне кто-то в совете не решили, половина за, половина против, давай на членское, говорит, там решат. И вот там получалось, одни кричат одно, а другие кричат другое. Решение в совете должно быть единогласно. Во всяком случае, в вопросах вероучения, в вопросах греха. Потом оно выносится на членское собрание. И он говорит, итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно. Мы не просто читаем Новый Завет. Помните, в книге Неемии написано, и читали Слово Господне внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Я читаю, допустим, говорю, не есть удавленины. Ты знаешь, что такое удавленина? Удавленина, знаешь, что такое? Что это такое удавленина? Вот, вот для этого они и послали вот этих двух человек. Он говорит, дорогая сестричка, удавленина – это удушенное. Понятно теперь, что такое? Это удушенное. Все понятно, изъяснили. То есть не все всегда можно объяснить, и где-то нужно разъяснить даже то, что уже написано. Они написали это письмо. И когда это решение донесли до церквей, там написано, что люди воспротивились этому наставлению. Так написано? А как написано? Возрадовались. Слава Богу, закон Моисея. Не надо исполнять, чтобы быть спасенным. Благодатью мы спасены. Это не от вас. Это Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Вопрос закрыт. И больше его не поднимайте. Этот вопрос записан. И если через некоторое время кто-то в церкви поднимает вопрос, надо соблюдать закон Моисея. Подожди. Брат, ты что забыл? Ты помнишь, Павел с Варнавой, наверное, приехал? Да? Помнишь, да? А потом мы с ним еще, мы там письмо написали. Вот там у братьев в протоколах все хранится. Ты иди посмотри. А, ну да, все, я забыл, понятно. Беспорядочные собрания, они подрывают авторитет церкви и Бога. 1 Коринфянам 14 глава 23 по 40 стих. «Если вся церковь сойдется вместе, все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь?» Представьте себе, люди заходят в церковь, половина кричат одно – половина другое, они говорят, ну вот на этом месте, конечно, страх Божий присутствует. Они так скажут? Говорят, вы что делаете? Это что, дом Божий? Это что, церковь Божия? Благоговейные собрания способствуют обращению неверующих. И он говорит, ну когда все пророчествуют? И он потом говорит, когда один за одним, по очереди, войдет кто неверующий или не знающий, то он всеми обличается, всеми судится, и таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, покается, поклонится Богу, и он скажет, с вами Бог. Когда здесь тишина, когда крика нет, когда есть тот, кто говорит, есть тот, кто молится, когда правильно принимается решение. И он говорит, на таких собраниях вот участвуют двое, трое. Кто-то изъясняет, кому-то будет откровение, первый молчит, другой говорит, все один за другим говорите и так далее. И церковь, в которой порядок, это святые церкви. Это святые люди. И там всегда благоговение. Бог же не есть, 33 стих, не есть Бог не устройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Вы, наверное, помните трансляции заседаний разных правительственных органов, распадающихся Советского Союза. Там и водой обливали, и плевали. И мне недавно рассказали, что где-то в одном парламенте там то ли ухо, то ли палец откусили, да? Ну вот собрались люди, там принимают решение. Поэтому Яков говорит, вот там, где вот это есть, там неустройство и все худое. Знаете почему? Потому что он говорит, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Чаще всего люди, бунтари, это завистливые люди. Еще один текст. «Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении». Молчать – это немножко такое резкое слово. Там перевод такой – безмолвный. Тихий, спокойный, безмолвный. И женщины никогда не участвуют в криках, распрях, разногласиях, если это благочестивая женщина. Потому что это всегда красиво, когда женщина молчит. Вот помните, в притчах 31 главе написано, что уста свои она открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее. Представьте себе, встает сестра, поворачивается к служителям и говорит, вы что здесь устроили? Да. Это не кроткое наставление, это не мудрое наставление. Это не женщина, которая руководствуется Словом Божьим. Поэтому бывают разные собрания. Вот у нас на разборе слова у нас и братья, и сестры могут свое мнение говорить. Мы говорим, пожалуйста, кто что думает, скажите. Но есть собрания, где принимается решение, где возвещается Слово Божие. Писание говорит, вот там лучше молчать. Это будет красиво. Это будет достойно. Эта женщина будет женственной. Сегодня в мире развивается то, чтобы женщина выглядела как мужчина. Иногда женщины говорят, а почему за нами не ухаживают, почему мало кавалеров появилось? Да потому что раньше, чтобы женщине сесть в машину, нужно было где-то платье ее поддержать. Сегодня не нужно. Она этими ногами может, знаете, как вертеть, потому что у нее брюки. Ее на лошадь не надо было сажать, она сама вот так засядет, понимаете? А потом говорят, а что, кавалеров нету, джентльменов нету? Да они сами как мужики. Женщина должна быть женственной. Она должна своим видом показывать, что она нуждается в помощи, в поддержке. Божественный авторитет порядка. «Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам», Павел говорит, «это заповеди Господни». Если человек духовный, если человек свидетельствует другим о Боге, он говорит, «я признаю вот эти правила за заповеди Господни». Они написаны в слове. Но Павел говорит, а кто не разумеет, пусть не разумеет. Вот в одном тексте написано, на то они и оставлены. И очень жаль таких людей. Не спорьте, он говорит, с этими людьми, оставьте их. Они слепые вожди слепых. И когда слепой ведет слепого, они найдут светлый путь. Оба упадут в яму. 40 стих. «Только все должно быть благопристойно и чинно». Братья-водители, вам этот стих знаком? «Только все должно быть благопристойно и чинно». О, заметили. Слава Богу. У нас этот стих написан вот там, на автомобильной стоянке. Когда-то там тоже один машину так поставил, другой так. И это уже не стоянка, это сборище машин. Потом разрисовали линии и написали этот стих. И все красиво, ровненько, есть братья, которые помогают, подъезжая ближе и так далее. Вот так и в церкви должен быть порядок. Как на этой стоянке. Не следуй за большинством на зло, не отступай по большинству от правды. Давайте будем стремиться, чтобы в наших собраниях было, как в церквах у святых. Мы помолимся об этом? Помолимся. Аминь.
Капли сота, слушай и назидайся.